Хедлен Дэвис. Мифы и легенды Японии. Введение. Книги авторов, пишущих о Японии, оставляют впечатление, что Япония – это реально существующая сказочная страна на Дальнем Востоке. Нам доставляют удовольствие красота и традиционность этой страны, а также любовь к прекрасному и приверженность старинным обычаям японского народа. Мы подсмеиваемся над их непостижимым для европейцев образом жизни, считаем японскую женщину очаровательной и пленительной, несмотря на ее непривычно яркое для европейского глаза кимоно, и имеем смутное представление о неотъемлемых чертах Японии – чайных домиков, цвете сакуры и гейшах. Мы до сих пор слушаем мелодичную музыку микадо, но больше не считаем Японию чем-то вроде всем известной фарфоровой тарелки с трафаретным китайским рисунком. Страна восходящего солнца стала страной солнца восшедшего, поскольку мы узнали, что ее традиционность и красота, ее сказочные обряды и обычаи есть не что иное, как внешние проявления великой и прогрессивной нации. Сегодня мы сознаем, что Япония – это могущественная держава на Востоке. Японцы, будучи всегда заимствовавшей нацией, быстро впитавшей и переосмыслившей религию, искусство и общественный уклад Китая и поставившей свою национальную печать на том, что они заимствовали Поднебесный, повсюду искали материал, который укрепил бы их положение и продвижение вперед. Это умение заимствовать – одно из самых выдающихся характерных черт Японии. Она всегда неохотно делилась информацией с другими, но всегда была готова получить доступ к любым знаниям, которые могли бы внести вклад в ее развитие. В XVI веке Кенка написал в своих записках от скуки «Цюре-цюре-гуся» «Отправляясь в небольшое путешествие, все равно куда, ты как будто просыпаешься». И японцы, живущие в XX веке, воплотили этот отличный совет в жизнь. Они путешествуют всюду и извлекают пользу из своих разнообразных наблюдений. Умение заимствовать достигает у японцев гениальности. Восток и Запад сделали вклад в величие Японии, и многих из нас приводит в изумление, что страна, столь долго пребывавшая в полной изоляции и на протяжении стольких лет связанная феодальными путами, за относительно короткий период времени овладела западной системой вооружения, а также многими нашими этическими и общественными идеями и превратилась в великую мировую державу. Но своим успехом Япония обязана не только заимствованию и умному подражанию, и место среди передовых наций японцы заняли не с быстротой метеора, как могут предположить некоторые из нас. Сегодня мы много слышим о новой Японии и слишком склонны забывать важность древней, в которую уходит корнями теперешнее государственное устройство. Япония училась у Англии, Германии и Америки тактики современного военного искусства. Она учредила действенную армию и флот на западных границах, но нужно помнить, что в венах великих героев Японии сегодняшней, в венах Того и Ояме, до сих пор течет кровь древних самураев, а дух их подпитывается, пусть и в современном виде, от древнего кодекса самурая – Бусидо Сёсинсю. Характер японцев до сих пор остается японским, а вовсе не европейским. Величие Японии в патриотизме ее народа, в ее лояльности и искренней любви к своей стране. Синтоизм научил Японию почитать могущественных предков, буддизм, помимо расширения ее религиозных идеалов, внес вклад в ее литературу и искусство, а христианство повлияло на проведение всяческих благотворительных общественных реформ. Существует множество противоречивых теорий о расовом происхождении японской нации, и по этому предмету нет единого мнения. Первыми Японию заселили, вероятно, племена Айну, по-видимому, пришедшие из Северо-Восточной Азии во времена, когда расстояние, отделяющее остров от материка, не было столь велико, как сегодня. За Айну последовали два монгольских нашествия, и эти захватчики без особого труда покорили своих предшественников, но с ходом времени монголов вытеснили на север малайцев с Филиппин. К 500 году нашей эры народности Айну, монголы и малайцы слились в единую нацию в процессе, подобным тому, что имел место в Англии после нормандского завоевания. Что же касается национального характера, можно сделать вывод, что Айну привнесли в него дух сопротивления, монголы – духовность, а малайцы – те навыки ручного труда и приспособляемость, что являются наследием мореходов. Такие признанные авторитеты, как Байлз и Рейн, придерживаются мнения, что японцы являются монголоидной расой, и хотя они смешались путем брака с Айну, обе нации, пишет профессор Чемберлейн, различаются столь отчетливо, как белые отличаются от краснокожих в Северной Америке. Несмотря на то, что в Японии на представителей Айну смотрят сверху вниз и считают волосатыми аборигенами, достойными интереса антропологов, и снежными людьми, презренными существами, почитающими медведя как символ силы и ярости, Айну, тем не менее, оставили свой след в Японии. Не исключено, что название Фудзи – искаженное имя Хучи или Фучи, богини огня Айну, и, несомненно, эти аборигены дали большое число географических названий, особенно на севере основного острова, которые сохранились до сего дня. Мы также можем проследить влияние Айну в определенных японских суевериях, таких как вера в Каппу или речного владыку – водяного. Китайцы называли Японию Жибиньго – место, откуда приходит солнце, поскольку архипелаг расположен на востоке их царства, и английские слова «Japan» и «Nippon» произошли от китайского «Япон». Марко Поло называл эту страну Чипингу, и одно древнее название Японии описывает ее как «землю, богатую тростниковыми равнинами, страну молодых рисовых колосьев долгих 5000 осеней». Неудивительно, что столь длинное и описательное название не используется сегодня японцами, но интересно, что древнее название Японии Ямато до сих пор часто используется. Ямато-дамаси означает «дух непобедимой Японии». Мы до сих пор слышим, что Японию называют «островом стрекозы». В старинных японских хрониках говорится, что император в 630 году до нашей эры поднялся на холм, носящий название Вакикамо-но-Хацума, с которого можно было обозревать страну со всех сторон. Красота Японии произвела на него сильное впечатление, и он сказал, что она напоминает стрекозу, лижущую свое брюшко, и остров получил свое название Акицусима – остров стрекозы. Кодзики или записки о деяниях древности, законченные в 712 году нашей эры, описывают древние традиции японцев, начиная с мифов и основ синтоизма, и постепенно становятся все более и более историческими, ближе к их завершению. Доктор Астон пишет в своей книге «История японской литературы». Кодзики, сколько неценно может быть для исследователей мифологии, обычаев, языка и легенд Древней Японии, очень слабое произведение, рассматриваем ли мы его как литературное произведение или как хроники исторических событий. Как исторические записки, они не идут ни в какое сравнение с Нихонги, хрониками Японии, завершенными в 720 году нашей эры, включающими мифы, легенды, поэзию и историю с древних времен до 697 года нашей эры, более современным произведением, написанным китайскими иероглифами. Хотя этот язык представляет собой странную смесь китайского и японского, здесь явно сделана слабая попытка придать повествованию характер художественного произведения. Обстоятельства, при которых создавались нихонги, являются частичным объяснением очень любопытного стиля, в котором они написаны. Нам известно, что человек по имени Ясумара, обученный китайской грамоте, записал это произведение со слов некого Хиеда Нуаре, который обладал столь удивительной памятью, что мог облечь слова все, что происходило перед его глазами, и запомнить на всю жизнь то, что хоть раз слышали его уши. Возможно, что Хиеда Нуаре был одним из катариби, или потомственных сказителей, обязанностью которых было декламировать древние слова перед Микадо при дворе в Нара по определенным государственным событиям.